выездной недельный ретрит, выездная недельная практика йоги. И мы разбираем с вами такой уважаемый текст, как Бхагавад-гита. Это вторая часть нашего рассмотрения. Итак, друзья, после того, как мы с вами определились в общей структуре и в основных мыслях, которые были даны в Бхагавад-гите, сейчас самое время приступить непосредственно, что называется, к первоисточнику. И мы с вами возьмем текст Бхагавад-гиты. Безусловно, изначально он был написан на санскрите. Мы возьмем с вами один из многочисленных переводов на русский. В частности, мы возьмем перевод академика Смирнова. Берем мы перевод академика Смирнова по одной очень серьезной причине. Это очень достойный человек, один из основоположников йоги в бывшем СССР. То есть и его многочисленные ученики сыграли одну из самых серьезных ролей в том, чтобы в нашей стране, несмотря там на главенство коммунистической идеологии все эти годы, был доступ к знаниям йоги, к первоисточникам. Пусть не так очевидно, пусть не так открыто, но все те, кто хотел хоть что-либо найти, находил. Все те, кто искал единомышленников, худо-бедно выходил на них. Поэтому академик Смирнов – это известная достаточно личность, он там, сам медик по образованию, у него достаточно интересная судьба, но большую часть своей жизни он жил и трудился в Ашхабаде, и там занимался переводами вот этого индийского наследия, вот в частности Бхагавад-гиты. Ну и, пожалуй, это, наверное, самое первое доступное издание Бхагавад-гиты на русском языке, вот такое вот историческое, доступное уже не одно десятилетие. Поэтому мы берем перевод именно Смирнова, в первую очередь, из уважения к нему и в дань памяти о нем. Потому что все люди, как вы помните, идеологию открытого йога-университета, кто распространяет знания йоги, уже достойны памятника при жизни. Не говоря уже о таких столпах. Хотя тоже, конечно, я должен оговориться, и в настоящий момент множество самых разных переводов, самых разных интерпретаций. А некоторые более, знаете, такие академичные, может быть, с ними даже было бы проще работать, но в том плане, что у академика Смирнова тоже достаточно на очень хорошем уровне перевод. Но, как вы понимаете, любой текст философский, где содержится знание йоги, он в себя вбирает множество терминов, которые можно по-разному переводить. И вот, допустим, сейчас иногда встречаются переводы, где даются одновременно много разных интерпретаций, как можно понимать то или иное слово или словосочетание. Академик же Смирнов поступил следующим образом. Он как бы дал два перевода Бхагавад-гиты, один литературный, чтобы выдержать некую такую стилистику и какую-то такую поэтичность. А другой перевод, как он его называет, дословный. И для наших целей, конечно, проще использовать дословный, что мы и будем делать. Значит, пользоваться мы будем переводом по изданию, которое вышло не так давно, в 2011 году, Москва, древняя и современная. Я не знаю, достаточно маленькая, наверное, маленький тираж, но я постараюсь найти. Да, тираж совершенно крошечный, 1000 экземпляров. Ага, и я прошу Вику читать последовательно главу за главой, соответственно, стих за стихом, чтобы мы имели возможность первоисточники услышать и тут же в первом приближении дать какие-то комментарии. Прошу.
Глава первая. Дхритараштра сказал: на поле Дхармы, на поле Куру, сошедшие для битвы, что сделали мои и Пандавы, о Санджая. Санджая сказал: увидев тогда выстроившееся войско Пандавов, Дурьяханна, подойдя к своему наставнику, у Раджа слово промолвил: Ведь, о наставник, эту огромную рать сынов Панду, выстроенную сыном Друпады, твоим учеником. Здесь герои, великие лучники, Пхиме, Арджуне они равны в битве. Юдхана, Вирата и Друпада, великий витязь. Тхри Такето, Чикитана и могучий Раджа Киши, Пуруджит и Кунтипходжа и Шаубья бык среди людей. И удалой Юдхаманью и могучий Ютамоджа, сын Субхадры и сыны Друпаде, все великие витязи. И наших также отличнейших узнай, о дважды рожденный. Вождей моего войска, для сравнения я назову тебе их. Ты сам, господин, и Бхишма, и Карна, и победоносный Крипа, Ашватхаман и Викарна, а также сын Самадаты и многие другие витязи, ради меня покидающие жизнь, владеющие различным оружием, все опытные в битве. Недостаточно все же наша сила, водимая Бхишмой, их же достаточно сила, водимая Бхимой. Поэтому вы все, стоящие по чину кругом, охраняйте всячески Бхишму, порознь и вместе. Чтобы возбудить его бодрость, старший Скуру, родоначальник, полный доблести, задул в раковину, громко поднимающую львиный рев. Тогда разом зазвучали раковины, литавры, бубны, барабаны, трубы. Этот звук был громоподобным. Тогда, стоя на великой колеснице, запряженной белыми конями, Мадхава и Пандава оба затрубили в божественные раковины. В Панчаджаю, в Хришикеша, в Девадату, Тхананджая, а страх, наводящий в Рикадара, дул в большую раковину Паундру. В Анантавиджаю, о Раджа, сын Кунти, Юдхидшхира, Накула и Сахадева, Сукхошу и Манипушпаху. Великий лучник, князь Кешин, великий витязь Шикханди, и Тхриштандьюмна, и Вирата, и потомок Сатьяки непобедимый. Друпады и все потомки Друпади, о владыка земли, долгорукий сын Субхадры, один за другим задули в раковины. Этот клич раздирал сердце сынов Тхрита Раштры, рокотом наполняя небо и землю. Тогда, увидев выстроившихся сынов Тхрита Раштры, уже началось стрелометание. Пандава Капитха Ваджа, подняв лук, промолвил тогда слово Хришикеше, о властитель земли. Арджуна сказал: «Между двух войск останови мою колесницу Ачьюта, чтобы мне рассмотреть этих предстоящих, жаждущих битвы, с которыми мне нужно сразиться в этом возникающем бою. Я узнаю готовящихся к сражению витязей, которые там сошлись, намереваясь исполнить злокозненного сына Тхритараштры волю».
Вот, друзья, мы начали с вами читать фактически перевод Бхагавадгиты. И что самое первое, на что мы наткнулись? На обилие имен. Да. А причем имена даются не только людей, но еще, что самое необычное для западного человека, имена раковин, в которые воины храбрые, значит, дули перед сражением. Как правило, терпения западного человека хватает ровно настолько, чтобы прочитать эти все непонятные, труднопроизносимые слова и забросить все это дело. Значит, ну вот, к счастью, или к сожалению, не знаю, вот такая традиция, что упоминанию имен тех или иных героев большое внимание уделяется вот в таких повествованиях, текстах. Еще раз, для западного неискушенного слуха очень мучительно перечислять имена тех, какому он понятия не имеет. Теперь несколько слов о том, о чем же здесь было описано. То есть, как бы Бхагавад-гита начинается с того, что как бы с третьей стороны наблюдается за тем, что идет на поле Куру, то есть в каком-то таком косвенном как бы изложении, что вот там идет то-то, то-то, при этом так-то и так-то. И, ну, на самом деле, про каждое из этих имен, про каждого из участников, которые были здесь упомянуты, так же, как и про их божественные раковины, можно очень много чего говорить, очень много какой мифологии давать, каких-либо других поучений или историй, которые чрезвычайно, ну, важны бывают, если вы глубоко изучаете вообще всю ту жизнь тех времен. Но еще раз, как мы с вами и договорились, давайте мы не будем уж слишком сильно углубляться в детали. А отнесем это, может быть, на более позднее время, когда хотя бы основные моменты будут осмыслены. Итак, вот начинается тот момент, когда две армии выстроились друг против друга, и Кришна просит своего возничего, Арджуна просит своего возничего Кришну как раз выехать напротив, между этих двух армий. Как было упомянуто, уже там какие-то перестрелки начались, такие спонтанные, спорадические, из луков. И уже начали звучать эти божественные, как они здесь описываются, раковины. Вообще такой атрибут войны. То есть звучание такой раковины должно было, по идее, устрашать врага, обращать его в смятение, панику и тем самым облегчать победу. Ну и вы знаете, много позже уже в современную эпоху появились люди, которые стали подозревать, что вот в этом эпосе, как Махабхарата, якобы все участники и герои обладали каким-то сверхоружием. То есть, что якобы это были не просто там раковины, а может быть какие-то там генераторы инфразвуковых волн, от которых, знаете, там все живые существа в панике разбегаются или теряют волю к сопротивлению. Действительно, в древней индийской мифологии описаны много всяких предметов, вещей, которые, ну, больше бы подходили под описание каких-то современных видов вооружений. Ну, давайте мы тоже не будем на этом останавливаться, это вот для любителей, так сказать, вот таких тайн, загадок истории. Пускай такая остается небольшая такая интрижка, да? Дальше читаем.
Санджай сказал, при этих словах Кудакеша, Хришикеша, между двух войск отличнейшую колесницу остановив Обхарата, перед лицом Бхишмы Дроны всех царей воскликнул: «О Партха, смотри на этих собравшихся вместе Куру!» Тогда Партха увидал отцов и дедов, наставников, дядей, братьев, сыновей, товарищей, тестей и друзей, стоящих в обеих ратях. Каунтея, увидев всех этих присутствующих родственников, пораженный глубочайшим состраданием, скорбящий, так промолвил. Арджуна сказал: «При виде этих наших родственников Кришна, сошедшихся для битвы, подкашиваются мои ноги, пересыхает рот, трепещет мое тело, и волосы становятся дыбом. Гандива выпадает из рук, и кожа кругом пылает. Я не в силах стоять, разум мой колеблется. Я замечаю зловещие знамения Кешава и не вижу блага от убийства своих родных в бою. Я не желаю победы, Кришна, ни царства, ни удовольствий. Что нам в царстве, Говинда, что в наслаждениях и в жизни? Те, ради кого желанны нам царство, счастье, услады, находятся в этой битве, покидая из жизни богатство. Наставники, отцы, сыны, деды, тести, внуки, шурины и свойственники. Не хочу убивать их. Если и буду убитым, Мадхусудана, даже ради власти над тремя мирами, тем менее ради обладания землей. после убийства сынов Дхритараштры, какая будет у нас радость, Джнанаранда? Мы впадем в грех, убив их, грозящих оружием. Поэтому не подобает нам убивать сынов Дхритараштры, своих родственников. Ведь убив свой род, как сможем мы быть счастливы, Мадхава? Если же эти своекорыстием пораженные души не видят греха, совершаемого при уничтожении рода в злодействии и вероломстве, как не понять нам, постигающим зло поражения рода, что нам, Джанардана, от такого греха отрешиться надо? При убийстве рода погибают непреложные законы рода. С гибелью законов беззаконие овладевает родом. С воцарением беззакония Кришна развращаются женщины рода. С развращением женщин Варшнея возникает смешение каст. Когда же произойдет смешение, то убийцы рода и род попадут в ад. Не спадают также отцы их, лишенные жертвенных галушек и возлияний. Грехом этих убийц рода, совершающих смешение каст, упраздняются незыблемые законы племени и семьи вековые устои. Для людей, поправших родовые законы Джнанардана, ад является обиталищем, так сказано в шастрах. Увы, увы, великий грех собираемся мы совершить ради вожделения радости царства убить своих родственников. Если бы меня, не сопротивляющегося, безоружного, убили в битве вооруженные сыны Дхритараштры, мне было бы отрадней. Санджая сказал. Это сказав, Арджуна в размышлении опустился на дно колесницы, выронив стрелу и лук. Ум его потрясен был горем.
Вот, друзья, и, значит, дальше, после того, как Арджуна увидел, что по разные стороны собрались родственники из одного рода, это страшно его, страшно потрясло, причем в дальнейшем он стал использовать аргументы из того, что мы бы назвали родовой йогой. Здесь очень четко и ясно прослеживаются вот такие моменты родовой йоги. К сожалению, для современных последователей изучения йоги эта йога практически неизвестна. По той простой причине, что в Индии среди высокопродвинутых, так сказать, людей эта йога была естественна. Она естественна была как Божий день, как вот, ну, как то, с чем ты сталкиваешься каждый день, и что, ну, не нуждается в каких-то объяснениях или в каких-то там аргументациях. То есть по умолчанию. В дальнейшем же, конечно же, вот такие невысказанные знания, не оформленные, вполне конкретные поучения, они стали теряться в том плане, что западный человек брал только лишь надстройку, не беря почву. И вот, допустим, ну, как бы даже мой опыт показывает, что начинаешь преподавать йогу, начинаешь кому бы то, неважно какую, начиная от физической, заканчивая даже достаточно высокоинтеллектуальными поучениями раджа или джна на йоге. И начинаешь как бы как ссылаться на родовую йогу. Все делают очень удивленные глаза, говорят, какая родовая йога, ты о чем? А там это была основа основ. Настолько серьезная основа, что, ну просто что об этом говорить, это же и так понятно. Так вот, так как мы все-таки даем комментарий для европейцев, вот следует очень четко разъяснить, что же имелось в виду Кришной, когда вот он аргументировал свое нежелание сражаться. То есть он не аргументировал трусостью. Точнее, не то чтобы это была его не трусость, он не аргументировал это, ну, какими-то, может быть, моментами, связанными лично с его жизнью. Как он говорит, что даже если бы меня там просто одного тихо убили, это было бы куда лучше, чем гибель огромного количества родичей. И тут же он, ну как бы с позиции родовой йоги аргументирует, почему это так. Действительно, вы помните, что если вы, защищая свой род, гибнете, даже не оставляя потомства, то все те, ради кого ты погиб, всегда тебя родят вновь. Ну, ты родишься как маленький ребенок в одной из семей тех, кого ты защищал. И поэтому совершенно нет никакой опасности или страха погибнуть в войне. И это была философия, идеология кшатрия. Конечно же, очень хорошо перед тем, допустим, если ты там будешь убит на войне, все-таки иметь жену и детей и родиться непосредственно у своих, более близких в этом смысле родственников, прямых. Но даже если этого не случается, то у тебя все равно остаются братья и сестры, там, дяди и тети, другие родственники, которые тебя родят. То есть, поэтому ценность рода осознавалась более высоко, чем ценность одной жизни. Ну и как следствие, вот это вот мистическое сознание рода делало человека бесстрашным во время битвы, и он не боялся смерти. А боятся смерти интуитивно только лишь те, кто подозревают, что их никто не родит в теле человека, так как они провели эгоистичную жизнь, и не было от них пользы. Никому они не сделали добра. Да, тогда умирать страшно. Страшно умирать, если ты жизнь прожил для себя и наоборот паразитировал на теле общества. Но совершенно легко умирать, когда ты жизнь свою потратил за род, за общество. Ты, безусловно, знаешь, что тебя родят. Совсем же другая, друзья, ситуация начинается, когда начинает гибнуть род. То есть, когда, собственно, ты умираешь, а тебя некому родить. И вот эта трагедия, настоящая трагедия, когда исчезает род. Почему? Потому что в противном случае ты будешь вынужден родиться в том месте и в тех условиях, где будет возможность. То есть, либо в более низкой касте, либо вообще человеком вне каст, либо совершенно ужасная перспектива родиться в теле животного, либо еще более ужасная перспектива родиться вообще в теле, даже не совсем теле, а в тонком теле какого-нибудь там бестелесного монстра. В этом отношении, знаете, такая философия и космогония индийской мифологии, она такая разнообразная. Самые разные там были существа, планы бытия, не обязательно люди. Были боги, были демоны там, и так далее и тому подобное. Так вот, все прекрасно понимали, что тело человека чрезвычайно ценное. Но еще ценнее тело человека, который принадлежит, как бы мы сказали, западным языком аристократии. Или, как это звучит в Индии, принадлежащий к ариям, к благородным. Принадлежащий к высшим кастам. А к высшим кастам, безусловно, относились брахманы, кшатрии. Вот. Так вот, если ты рождался в таком благородном семействе, то тебе, во-первых, легче было, ну ты сразу же попадал в среду заботы, воспитания. В Махабхарате, в предыдущих частях, достаточно хорошо описывается вся предыдущая жизнь того же Арджуны, как его учителя и наставники учили самым разным наукам. То есть, что и отличало вот таких благородных людей от черни, что о их воспитании заботились. Вот сейчас в современной Индии, к сожалению, огромное количество людей, как они называются, вне каст. И, по сути дела, Они ведут очень дикий образ жизни. Они фактически рожают детей и бросают их. И раньше эти дети должны были обречены на смерть из-за болезней и голода. Ну вот, может быть, последние там 100 лет, в связи с тем, что современная западная наука принесла медикаменты и какие-то такие методы ведения сельского хозяйства более современные, получается, что естественной смерти нет, но вот эта вот культура, или как это в кавычках, или отсутствие культуры воспитывать детей, а брать количеством, числом, привело к тому, что сейчас современная Индия 1 миллиард, сколько там, 100,
сколько? Это 128.
128 миллионов людей. 80% из них это, собственно, люди вне каст. То есть это достаточно на низком уровне, собственно говоря, находящиеся. И что самое обидное, эта биомасса продолжает расти. То есть ни один бюджет, ни одной страны в мире не выдержит такой нагрузки. Так вот, это прекрасно понимали в ведические времена. И поэтому, допустим, очень четко осознавалось, что в любом роду должно быть, если этот род благородный, должно быть именно определенное количество детей. Ни больше, ни меньше. Чтобы все могли получить образование и воспитание. И если же такой род рушился, то ты имел шансы родиться вот действительно среди совсем диких людей, а жизнь среди них чрезвычайно тяжела и считается дурной кармой. Так вот, Арджуна аргументирует свое нежелание сражаться в первую очередь не тем, что он опасается за личную жизнь, а тем, что вот такая ужасающая ситуация приведет к исчезновению рода. Причем обратите внимание, каким образом к исчезновению рода. Дело в том, что в те времена в войнах женщины не участвовали. Участвовали только мужчины. С этим, кстати, связан один из эпизодов Бхагавад-гиты, как и Махабхараты, где, значит, по природе, там очень интересная такая пикантная ситуация. Родилась девушка, но которая считала, что она не девушка, а мужчина. И она пошла обучаться воинскому искусству и обучилась в совершенстве. И потом, когда случилась битва на поле Куру, с ней, как с женщиной, все отказывались сражаться. Чем она, ну, в общем-то, пользовалась. Вот, то есть достаточно, ну, как вы понимаете, такая ситуация двоякая. Так вот, все шло к тому, что сейчас брат пойдет на брата, родственник на родственника, учитель на ученика, и все мужчины рода будут перебиты. Значит, останется достаточно большое количество незамужних женщин. Природа, знаете, как в древней индийской поговорке, есть такое сравнение, что женщина как лиана обнимает того, кто рядом. Понятно, что если перебьют всех мужчин, то женщины начнут обращать внимание уже на тех мужчин, которые более низкого сословия. А здесь тоже еще одно такое очень важный закон, жесткий закон для древнеиндийского общества, что брак, точнее не брак, а производство потомства от более женщины с более высокой кастой, с мужчиной более низкой кастой, недопустим ни при каких обстоятельствах. Точнее, все потомство считается, ну, неблагородным, там есть даже у них градации соответствующие. Вот обратная ситуация, когда мужчина с более высшей касты берет себе в жены женщину из низшей касты, было вполне допустимое и достаточно распространенное явление, но не наоборот. Так вот, ситуация грозила тем, что сейчас всех благородных мужчин из рода перебьют, и на их место придут люди либо более низких каст, либо вообще вне каст. Ну, то, что, знаете, как вот я, может быть, специально утрирую, но я хочу подчеркнуть ну, как бы всю трагедию того положения, что вместо мужчин рода придет чернь, которая, ну, фактически разрушит культуру, разрушит вот этот вот аристократизм обучения. И вот эта перспектива, что выродится род, а это одна из самых страшных перспектив. Поэтому вот и было сказано Арджуной, что тот, кто приведет к исчезновению рода, прямехенько окажется в аду. Прямехенько. То есть победил ли он, проиграл ли он окажется в аду. И это очень серьезное, жесткое положение, друзья, вообще для всего ведического общества. То есть для общества древних вед, которое, ну, эта культура дошла, да, вот, времен Бхагавадгиты. Поэтому терзания Арджуны были несоизмеримо большие. Мало того, что он физически поубивает много родных и близких людей, так он еще обречет род на вымирание, а сам этим совершит одно из самых чудовищных преступлений. Это преступление против рода. То есть, которое по своим последствиям выйдет за пределы одной жизни. Вот уж действительно ситуация так ситуация. И понятно, вот осознание этого всего его просто привело вот просто в страшное состояние, как здесь сказано, он выронил свой лук, ноги его подкосились, он в унынии вообще не знал, куда деть. Ну и теперь несколько слов про вот еще раз вот эту ситуацию, когда две армии, практически равные по силе, сошлись вот в этой схватке. Ну вот в России мы, конечно же, имеем аналогичную историю, скажем, времен гражданской войны. Помните, красные и белые. Каким чудовищным рекам крови это повело. Какому чудовищному упадку это все провело. Мы до сих пор не можем оправиться от этого. Сколь большое количество достаточно, ну как сказать, образованных, воспитанных людей погибло. Что с одной, что с другой стороны. Что мы после этого увидели? Мы увидели, как на все руководящие посты стала проникать чернь. Со всеми вытекающими последствиями. И потом, допустим, вот уже, скажем, если анализировать историю России, попытка Сталина это... до какой-то степени попытка с помощью тоталитаризма вернуть все вспять. Вернуть все так, как было до революции. И он очень усиленно начал формировать новую аристократию. Делать он это мог только одним способом. Быстрым обновлением кадров. Он ставил на высочайшие посты людей очень быстро. Если человек справлялся, повышал его выше, выше, выше и доводил до самых высот. Если же человек не справлялся, он просто физически мог быть расстрелян. Поэтому такая перспектива, она страшно пугала чернь идти наверх. Но с другой стороны, давала возможность людям, в общем-то, достаточно на высоком уровне, достаточно быстро делать карьеру. И только лишь этому мы обязаны, что Россия после гражданской войны не погибла, а все-таки выиграла Вторую мировую войну, там, в космос запустила человека, бомбу атомную сделала и до сих пор вот пытается, как бы, ну, до сих пор пытается выживать. Но если проанализировать, в чем же была изначальная беда России, да, и в чем ее лекарство, то ответ однозначен. До тех пор, пока культ родовой йоги в России не будет внедрен повсеместно и безоговорочно, мы не отправимся от этой катастрофы, которая была там вот во времен гражданской войны. Поэтому, когда там современные политики, там, и кто там, наши все эти деятели, философы пытаются найти какую-то новую идею для России, то идей никаких придумывать не надо. Надо просто вернуть то, что было потеряно, а именно заниматься детьми. То есть все свои усилия, все не на какие-то там инновации непонятные, не какие-то там нанотехнологии никому не нужны, а на воспитание, поддержку детей, чтобы как бы на вот то, чтобы сформировать, ну, действительно новое поколение благородных людей. То есть это совершенно очевидный вопрос. И только после этого можно говорить о чем-то другом. Никакая религия, будь она хоть там хорошая, хоть плохая, никакая политическая программа не спасет. Вот. Но это уже, так сказать, мысли, что называется, вслух, в сторону. Дальше читаем.
Глава вторая. Санджая сказал, тогда ему, охваченному состраданием, с глазами полными слез, скорбящему, Мадхусудана промолвил такое слово. Шри Бхагаван сказал, откуда в тебе возникло это малодушие в бедствии, неподобающее арийцу, лишающее небесного блаженства, причиняющее бесчестие Арджуна? Не поддавайся слабости, Партха, ибо она тебе не подобает. Низменное бессилие сердца остановив, восстань, подвижник. Арджуна сказал, как в битве сражу я стрелами Бхишму и Дрону, Мадхусудана, достойных почестей Арисудана. Лучше ведь, чем убать этих высокопочтимых гуру, питаться ниществом в этом мире. Ибо, убивая гуру, хотя бы и своекорыстных, мы будем вкушать уже здесь пищу, обогренную кровью. И не знаем мы, что для нас лучше, победить или быть побежденными. Ибо, убив этих находящихся перед нами сынов Тхритараштры, мы не пожелаем жить. Все мое существо поражено болезнью сострадания. И я вопрошаю тебя, не различая сознанием Дхармы, что будет лучше. Ясно скажи мне это. Я твой ученик. Наставь меня. К тебе припадаю. Ибо не предвижу, чтобы это иссушающее чувство скорбь моя могла быть отогнана достижением очищенного от соперников царства на земле или даже владычества над богами. Санджая сказал, промолвив это Хришикеша Кудакеша. Кудакеша, я не буду сражаться, так сказал и умолк, о врагов утеснитель. Ему, скорбящему между двух ратей о Бхарата Хришикеша, как бы улыбаясь, сказал такое слово. Шри Бхагаван сказал, «Ты скорбишь о неподлежащих скорби, а говоришь слова мудрости. Не скорбят познавшие ни о живых, ни о ушедших».
Угу, замечательно. Ну и вот вторая глава начинается с того, что после того, как Арджуна... В общем, впал в такое печальное состояние. А Кришна достаточно резко его обвинил в трусости. То есть, ну, достаточно в таких сильных выражениях. И на что в ответ Арджуна сказал, что он не будет сражаться, что он отрекается от мира, он отрекается от царства и будет вести... жизнь странствующего такого аскета, странствующего такого человека, ну, отказавшегося от всего материального. То есть, и вот здесь, еще раз, достаточно такая прослеживается, такое хитросплетение, пожалуйста, не надо, хитросплетение, вот таких представлений и общефилософского наследия, которое, ну, формировалось еще с ведических времен. Действительно, люди, которые в Индии отказывались от всего материального во имя достижения каких-то высших состояний, самопознания, были самыми уважаемыми членами общества. То есть, если такой странствующий человек, который отказался от всего и вел образ жизни в самопознании, появлялся в том или ином месте, ему оказывалось почет, уважение, его всегда кормили, оказывали знаки внимания, и вообще это был достойный член общества. То есть, в отличие от там, допустим, ситуации, которая сейчас творится в современной Индии, где огромное количество просто откровенных бомжей и тумиятцев называют себя людьми, отказавшимися от мира, якобы для целей достижения высших состояний и самопознания. Значит, я специально заостряю на этом моменте внимание по одной простой причине, что, вот, к сожалению, вот такая идеология сейчас стала переправляться на Запад из Индии, когда какие-то, ну, мягко скажем, недоучившиеся и, ну, сомнительные личности приезжают на Запад и начинают вести здесь такую, как бы, пропагандистскую работу о том, что все бренно, работать не надо, заботиться о родных и близких не надо, семью заводить не надо, все плохо, а надо все время посвятить каким-то там духовным упражнениям, надо отказаться от мира, от работы, от карьеры, от семьи, от радостей, а вот превратиться в такого странствующего, значит, как бы саньяси или мудреца, как сейчас их там называют, или там в Индии еще их называют бабу, да? Я вот тут как-то встретился с одним бабу. Он так и сказал, я его спрашиваю, кем ты работаешь? Он мне так ответил, бабу. Вот. Мне 42 года, а ему 40 лет. Ну, выглядит он лет на 70. То ли дурь какую-то курит, то ли я не знаю, что там с ним. И вот на мой вопрос, ну хорошо, вообще, а ты чем занимаешься? Совершенно наивнейшая улыбка и такой ответ, ничем. Жить на, ну, на, и вот, на очень ломаном, плохом английском, таком, что типа, надо жить, веселиться сегодняшним днем, там, что весь мир придуман для того, чтобы радоваться, а не для того, чтобы работать. Я, конечно, так, ну, с другой стороны, а кушаешь ты что? Кормит тебя кто? Ну и у этих бабу одна очень любимая фраза по-английски, которую они повторяют постоянно. Фраза звучит так, no problem. А что бы его ни спроси, у него no problem. Вот. Что вот рядышком ашрам, где всегда можно прийти и тебя бесплатно покормят. На мой вопрос, а ну, туда-то кто еду привозит, откуда она материализуется там в этом ашраме, или кто-то за это там деньги платит, ее покупает, совершенно невинный взгляд тунеядца, которому это, он просто никогда об этом не задумывался. То есть он даже просто не понял, почему я веду такой допрос с пристрастием. Ну, есть еда, есть, но проблем, все, что об этом думать. Вот, так вот, в те времена, конечно, таких пройдох было поменьше в Индии. Все-таки, если человек отказывался от мира, то это был достойный человек. И он отказывался не потому от мира, что ему в мире ничего не светило, а он тунеядец природный и хочет паразитировать на теле общества, а потому что он действительно уже сделал все, что он хотел в этом мире. И вот такой образ, допустим, странствующего человека, у которого нет ни собственности, ни обязательств, он, ну, иногда помогал в том, чтобы достигнуть, ну, может быть, действительно более высших состояний, чтобы ни на что не отвлекаться. И вот Арджуна как раз, когда он говорит, что он собирается отказаться от царства и вести такой образ жизни, вовсе не предполагал, что он собирается стать бомжом и паразитировать на теле, значит, того древнего индийского общества, а говорит о том, что вот он теперь осознал всю пагубность этой ситуации и решает целиком и полностью посвятить себя духовности, даже отказавшись от владения царством. Ну и, значит, но все равно, так сказать, в смятении обращается он к своему возничему Кришне с просьбой, что ты мой учитель, все-таки разъясни мне, объясни, я не знаю, что происходит, научи. Почему? Потому что, как говорит Арджуна, я в таком состоянии, что, пожалуй, ничего не уберет скорбь из моей, ну, как говорится, души. То есть, как бы ситуация там, она не завершилась, все равно все это очень-очень плохо. Вот, ну, это говорит о том, что уже к этому времени Арджуна уже стал догадываться, что Кришна не просто колесничий его, а не больше, не меньше, как сам Абсолют, который в своей милости пришел в теле человека в этот мир. И ну, вот так он выполнял роль колесничего. То есть здесь, во-первых, отыгрывается очень интересный сценарий, который известен в Бхакти-йоге, что человека с Абсолюта могут связывать отношения такие же, как между двумя людьми. И более того, не просто такие какие-то абстрактные отношения между двумя людьми, а вполне личностные и вполне подчиненные каким-либо, ну, взаимоотношениям, в частности, начальника и подчиненного. То есть из контекста следует, что в общем-то Арджуна был начальник, а Кришна был подчиненным. Но в то же самое время Кришна не больше, не меньше, как Абсолют, который сотворил всю Вселенную вместе со всеми людьми и со всеми начальниками. Вот такой вот парадокс очень странный, потому что для западного менталитета, ну, может быть, такая характерная. Ну да, пришел Абсолют в теле человека, но он же здесь должен быть самый главный, по идее, да? Вот, и тут же возникает вопрос, а, собственно, для чего он сюда пришел, что он здесь делает, и в чем разница между Абсолютом в теле человека и обычным человеком. Чуть позже в Бхагавадгите на эти вопросы даются ответы, но я, немножко забегая вперед, сразу же какие-то намеки скажу, чтобы это была пища для размышления, когда мы непосредственно подойдем к соответствующим главам. Итак, во-первых, считается, что... Да, и еще один вопрос, а для чего он сюда пришел, Кришна? Для чего Абсолют пришел? Почему Абсолют не приходит каждую секунду к каждому человеку? Почему он приходит время от времени к небольшой группе избранных? Так вот, ситуация следующая, что Абсолют, во-первых, приходит только лишь тогда, когда его зовут. А в самой философии, атмосфере тех времен достаточно большое количество людей, которое жило в Индии, оно призывало, чтобы Абсолют пришел и помог им достичь высшего состояния, причем пришел не в абстрактной какой-то форме, а вполне конкретной форме человека. И действительно известны вообще еще другие многочисленные истории из жизни Кришны, как он родился, как он рос, ну, до того момента, как он стал возничим у Арджуны. Так вот, родился он как самый обычный ребенок и шалил дома как самый обычный ребенок. Значит, и внешне он ничем не отличался от самого обычного ребенка. То есть как бы люди просили, чтобы к ним пришел Абсолют в понятной для них форме, в любимой для них форме, в той форме, на которой они могут сконцентрировать свой разум. И действительно, когда, скажем, ну, в вашей семье рождается ваш ребенок, ну, вы его не боитесь, вы с ним общаетесь, и, как ни странно, вы лучше понимаете, вы лучше находите связь. И вот для этих целей Абсолют и приходит в той форме, в которой мы его зовем. Это во-первых. Во-вторых, когда он приходит? Приходит он, опять же, как следовать будет в дальнейшем из Бхагавадгиты, только лишь в тот момент, когда мир достиг критической точки, и без прямого участия Абсолюта разрешить ситуацию нельзя. Мир погибнет. То есть, если есть возможность, что называется, решить проблему без самого главного начальника, то обычно начальник посылает подчиненных, да, а тут уже вот ситуация настолько назрела критичная, что уже никак. Ну и наконец, в чем разница между Абсолютом, который пришел в этот мир, и обычным человеком? С одной стороны, мы помним с вами, что ваше Высшее Я сделано по образу и подобию Абсолюта, и в этом смысле нет разницы между Абсолютом и вашим Высшим Я. Но с другой стороны, у Абсолют отличается от нас с вами следующей вещью. Мы подвержены действию Майи и находимся в неведении. Абсолют же, даже если он приходит к нам в теле человека и на первый взгляд ведет самую обычную жизнь обычного человека, то это для него своего рода игра, лила. А на самом деле он не подвержен действию майи. И по этому поводу есть достаточно такая разветвленная философские трактаты, дискуссии на эту тему. Вообще это одна из интересных таких чисто философских проблем. Да. Но и мы остановились на том, что Кришна сказал Арджуне, чтобы тот не переживал, и дальше начал излагать фактически достаточно интересные мысли. И я попрошу их как раз читать.
Шри Бхагаван сказал: «Ты скорбишь о неподлежащих скорби, а говоришь слова мудрости. Не скорбят познавшие ни о живых, ни о ушедших. Ибо не было времени, когда бы я не существовал, равно как и ты, и эти владыки народов. И в будущем все мы не прекратим существовать. Как воплощенный в этом теле приходит через детство, юность, зрелость и старость, так получает он иное тело. Стойкий не смущается этим. Соприкосновение с материей Кунтея приносит холод и жар, удовольствие и страдания. Они приходят, уходят, непостоянны, противостань же им, Бхарата. Лишь человек, которого они не колеблют, Тур Бхарата, равный горести и радости, стойкий, достоин бессмертия. Небытие Асад не причастно бытию, небытию, небытию не причастно бытию Асад. Граница того и другого ясна для зрящих истину. Ибо познай неуничтожимо то, которым распростерта эта вселенная. Неприходящее никогда не может сделать уничтожимым. Приходящие эти тела воплощенного, именуемого вечным, неприходящим, неследимым, поэтому сражайся, Бхарата. Кто думает, что он воплощенный, убивает, или кто полагает, что он может быть убитым, оба они не знают. Он не убивает и не может быть убитым. Он никогда не рождается и не умирает. Не возникая, он вновь никогда не возникает. Нерожденный, постоянный, бесконечный, он древний, не убивается, когда убивается тело. Тот, кто знает неуничтожимого, пребывающего, нерожденного, неприходящего, как такой человек Партха будет когда-либо заставлять убивать, как будет кого-либо убивать. Как покинув старые одежды, человек берет новые, другие, так покинув старые тела, входит воплощенный в другие, новые. Ибо его не рассекают мечи, не опаляет пламя, и не увлажняет его вода, не иссушает ветер. Не уязвим он, не сжигаем, не увлажняем, не иссушим, постоянный, вездесущий, стойкий, неподвижный, пребывающий. Его именуют непроявленным, невообразимым, неизменным. Познав его таким, ты не должен сокрушаться. Но если бы ты считал его постоянно рождающимся, постоянно умирающим, то и тогда, о мощный, ты о нем сокрушаться не должен. Для рожденного неизбежна смерть, для умершего неизбежно рождение. Поэтому о неотвратимом ты не должен сокрушаться. Непроявленные существа в начале, проявлены в середине Бхарата, непроявлены в исходе. Какая в этом печаль? Один взирает на него, как на чудо, другой говорит о нем, как о чуде, иной слушает о нем, как о чуде, но и услышав, никто не знает его. Всегда в этом теле неуязвим воплощенный Бхарата. Поэтому не следует скорбеть о всех существах. Также, имея в виду свою дхарму, ты не должен колебаться. Ведь для кшатрия лучше нет ничего иного, чем праведная война. Как неожиданно появившиеся отверстные небесные врата, радостно кшатрии и партха принимают подобную войну.
Значит, и вот что отвечает Кришна Арджуне. Здесь в качестве ответа он сразу же напоминает концепции как бы джнана-йоги, или высшие концепции того, а кем же является, в общем-то, человек. И Кришна напоминает Арджуне, что у каждого живого существа есть его высшее Я, которое выше, чем понятие рождения и смерть. что это высшее Я поистине волшебно невыразимо, не существует прилагательных для его описания, ничто не может причинить ему вред, ничто не может причинить ему страдания. Невозможно описать его в терминах обычного языка. Это то, что называется атма, это то, что еще раз называется высшее Я. Поэтому с позиции, так сказать, глубинного знания устройства мира, такого понятия, как смерть, по сути дела, нет. Есть проявление в этом мире и прекращение проявления в этом мире. То есть наши тела – это всего лишь проявление нашего высшего Я в этом мире. Да, тело может погибнуть, но высшее Я никогда. Если гибнет одно тело нашего высшего Я, мы говорим, что там, человек умер или убит. Но тот, кто умер, должен родиться. И он обязательно получит другое тело. То есть, как сказано здесь в тексте, что тот, кто думает, что он убивает, и тот, кто думает, что его убивают, оба ошибаются. Действительно, это очень такая серьезная философия индийская, которая говорит о том, что наше высшее Я имеет, ну, как бы проявление, которое в йоге называется прана. И с помощью этой праны наше высшее Я оживляет то, что называется нашим телом или нашими телами. До тех пор, пока есть связка нашего высшего Я с нашими телами посредством этой ниточки праны, мы говорим, что человек живой. Но если по какой-то причине ниточка праны рвется, то тело без поддержки высшего Я разлагается, разрушается и исчезает. Но высшее Я никуда не девается. Поэтому с этой точки зрения не бывает смерти и убийства. Не бывает. А с такой очень-очень высокой. И вот об этом напоминает ему Кришна, об этой высочайшей философии того, что кем является каждый человек. И тут же он добавляет, что Кришна, твой долг кшатрия, то есть профессионального военного, сражаться. То есть твоя дхарма сражаться. Ты для этого рос, ты учился всю свою жизнь. Ты совершенствовал свое мастерство. Ты, по сути дела, больше ничего не умеешь делать. Это дело твоей жизни. И ты, как профессиональный военный, должен был быть рад, что наконец возникает возможность проявить себя ради дела твоей жизни, совершенно не важно, чем оно закончится. Ты для этого родился. Это твой долг. Дальше.
Итак, если ты не вступишь в этот праведный бой, то, покинув свой долг и честь, ты примешь на себя грех. И все будут говорить о твоем вечном бесчестии, а славному бесчестие хуже смерти. Великий колесничий подумает, что ты из-за страха отказался от битвы, и, бывший для них почтенным, ты станешь презренным. Много непотребных речей будут говорить твои противники, порицая твою силу. Что может быть хуже? Убитый ты достигнешь неба, живой ты насладишься землей. Поэтому встань, Каунтея, решись на битву. Признав равными счастье и несчастье, достижение и неудачу, победы и поражения, приготовься к битве, чтобы не впасть в грех. Это учение Будхи изложено тебе согласно рассуждению Сангхи. Внемли тому же согласно йоге, приобщаясь этой мудрости и Парха, ты освободишься от оков кармы. Здесь не гибнет усилие, здесь нет извращения. Малое от этой кармы спасает от великого ужаса бедствия. Решительная мысль Будхи единственна у радость Куру, но многоветвистые и нескончаемые мысли нерешительных. Неразумные произносят пышную речь. Удовлетворенные буквы Вед у Партха, они говорят, нет ничего другого. Их суть вожделения, Они стремятся к краю, их речь сулит, как плод дел рождения, полна предписаний, особых обрядов для достижения богатства и божественной власти. Кто привязан к наслаждениям и власти, чье сознание увлечено этим, для того недоступно решительное сосредоточие мысли, погруженной в самадхи. Веда относится к области трех гун. Отрешись от трех гун, Арджуна, свободный от двойственности, постоянно пребывая в реальности, свободный от собственности, преданный атману. Сколько пользы в источнике, когда вода со всех сторон стекается, столько пользы во всех ведах для того, кто познал Брахму. Итак, что да будет у тебя устремленность к делу, но никогда к его плодам. Да не будет плод действия твоим побуждением, и да не будет у тебя привязанности к бездействию.
Ну и здесь в дальнейшем Кришна призывает Арджуну исполнять свой долг, говоря, что если ты будешь исполнять свой долг, то, во-первых, от этого будет меньше негативных последствий, чем от неисполнения. То есть, если ты бросишь свою армию, уйдешь, то на первый взгляд вроде как никто и не погибнет в таком количестве, да? Но по более долгосрочным последствиям нарушение своего долга приведет к более страшным результатам, значит, чем исполнение долга, но которое, в общем-то, ну, ведет вот к таким ужасным последствиям, как смерти даже близких каких-то сородич. То есть и Кришна здесь призывает Арджуну вспомнить о своем высшем Я, которое должно быть не затронуто ничем, ничем приходящим. То есть и выполнять свой долг не из-за страха, не из-за желания получить вознаграждение, а просто потому, что это долг с позиции высшего Я, которое не затронут. То есть утвердиться в своем высшем Я, которое вне плоскости кармы, вне плоскости как положительных, так и отрицательных поступков и последствий, и с позиции этого высшего Я исполнять свой долг или делать, что должно. И если таким образом поступать, то, значит, как мы увидим в дальнейшем, никакая дурная карма от поступков к тебе не прилипнет. То есть это будет не твоя дурная карма. Это очень серьезное философское такое положение, что, которое, знаете, я обычно люблю так иллюстрировать с помощью примера, знаете, палача и жертвы. Вот в средневековой Европе, во Франции были целые династии палачей. Меня это сперва так умиляло и забавляло. Ну как же так? Неужели находились люди, которые вот зарабатывали себе на жизнь, что из поколения в поколение были палачами? А работа палачей, друзья, она достаточно такая специфичная. То есть ты должен головы рубить, иной раз кого-то там мучить, кого-то заклеймить. Ну, в лучшем случае, розгами кого-нибудь, да? То есть это по определению работа, которая причиняет боль и страдания другим живым существам. И, ну, как бы неужели были желающие этим всем заниматься? Но самое интересное другое. Профессия палача не была уж такой совсем презренной. То есть это были достаточно уважаемые члены общества. И на самом деле, кое-какие подробности об этом доходят до наших дней, ну, через многочисленные произведения, в частности, вот у Дюма, кому интересно, почитайте, там кое-где всплывают эти подробности, что, знаете, была психология профессии. Вот можно убить жертву, но при этом перед смертью здорово помучить. А можно убить, так сказать, приговоренного с минимальным количеством страданий. Ну, в частности, Отрубить человеку голову не так просто. И если вы дадите топор первому попавшемуся, то он ее отрубит со второго, с третьего удара. При этом жертва будет ужасно мучиться. Потому что после первого удара она не умрет, значит, второй, ты, ну, в общем, пока дорубишь, будет масса страданий. В то время как профессиональные палачи с одного удара рубили голову так, что фактически жертва не успевала даже осознать смерть, то есть страданий было меньше. Или другой такой момент, допустим, у палачей считалось, что такая, знаете, профессиональная этика. Топор никогда не должен попадать на глаза жертвы. Ну, казалось бы, какая разница, что так отрубят голову, что так отрубят голову. Увидит ли жертва топор или не увидит. Но жертва до последнего момента всегда надеется, что все-таки что-то по-другому будет. И когда она, ведут там очередного там этого каторжника, значит, на эшафот, конечно, тут начинает лихорадочно смотреть, видит, что нет топора. Это хоть малейшая надежда для человека, малейшая. Поэтому всегда топор прятали. Вот таких нюансов полным-полно. И, как вы понимаете, ну, такая профессионально сделанная работа, она сокращает количество страданий. То есть, если палач скажет, да не хочу я рубить голову, хотя это может быть его долг, и он может быть с самого детства только там и тренировался на свиных тушах, значит, как это все изящнее сделать, да? Вдруг он скажет, надоело мне все, отказываюсь, ухожу. На его место поставят дилетанта. Тот дилетант измучает бедную жертву, пока, значит, ее убьет. Да? То есть, а количество страданий только в этом мире возрастет. И вот на таком примере, может быть грубом, но достаточно таком, может быть понятным, да? Вы должны понять, что хитросплетение причин и следствия совершенно не очевидно. И тот факт, что ваш долг что-то делать, а вы самоустраняетесь, может быть, по очень даже гуманистическим, на первый взгляд, причинам, в результате приведет к большему количеству страданий, и что самое интересное, к увеличению вашей негативной кармы. С другой же стороны, как мы будем читать в Бхагавадгите, что если вы, осознаете незатронутость своего «я» и исполняете свой долг не ради вознаграждения и не из-за страха наказания, а только лишь потому, что этот ваш долг, то считается, что карма к такому человеку не прилипает. То есть он не получает негатива, так как он всего лишь промежуточное звено в чьей-то чужой игре. Ну, это подобно, опять же, моему примеру, что вас послали, представьте себе, вот я одно время очень увлекался мемуарами немцев, немецких солдат и генералов, потому что все-таки вояки-то были очень серьезные, мир весь держали, что называется, в страхе. И мне было, очень любопытно, их психология, да, то есть вот того, не собирался человек воевать, не хотел он. А вот такое стечение обстоятельств, что деваться некуда, его послали убивать. И в особенности, конечно, вот профессиональных военных, потому что, собственно, армия там сформировалась такая боеспособная еще до Гитлера, там были фанатики своего дела. И вот жизненное положение этих генералов, когда они уже понимали, что что-то идет не так, они вынуждены нападать, они вынуждены сражаться, но с другой стороны, они уже все давно поняли, что война далеко не праведная, и она ужасная. И вот состояние этого человека. Знаете, хорошо, когда ты родину защищаешь, когда твое дело право. А представьте себя, что вы вынуждены выполнять свой долг, абсолютно четко понимая, что твое дело неправо. И вот вопрос, как себя вести? Это очень болезненный вопрос, очень болезненный. Одни говорят, да надо было им там всем капитулировать, разбежаться. Значит, другие говорят, ну как же, если бы они разбежались, то Сталин бы без боя взял бы всю Европу. И коммунистический бы вот этот вот занавес бы опустился там, знаете, от Атлантики до Урала. В смысле, от, как это, от Японии до Англии, помните это самое, от А до Я. Что бы могло за этим дальше пойти? Конечно, было бы, допустим, скажем, неудовольство Америки, и уже бы война могла бы перекинуться не между Россией и Германией, допустим, Россией и Америкой. А у американцев тогда была ядерная бомба. Это, вот знаете, мы, понятно, что это все сослагательные наклонения. Сослагательные наклонения. И, конечно же, это ужас войны, да? Но вот кто готов из нас просчитать? Кто готов из нас просчитать, как себя надо вести? И, то есть, это та область, где, ну, мы не знаем, как себя вести бывает. То есть, вот, одно говорит одно, другое говорит другое.
Что, подготовьте? Очень мало времени осталось на практику, да.
Да, на время на практику. Давайте мы продолжим попозже. Так вот, Бхагавад-гита, как раз тот текст, где рассматривается такой очень-очень тяжелый вариант сплетения кармы, долга, свободы, любви, стремлений, отрешений, высшего и обычного. Замечательно.
Да. Можно горячий вопрос?